Дмитрий Юрьевич, давайте с вами подведем, что ли, итоги года уходящего. Будем оригинальными до невозможности. Подведем итоги. Слушайте, ну, с чего начать? С конца, с начала, как считаете?
Сначала. И пойдем сначала.
И пойдем уже до финиша, до конца. Слушайте, ну, я запомнила начало года. Помните, был такой Алексей Навальный?
Да. Он и сейчас вроде есть. Дай бог ему здоровья. Да.
Да, дай бог здоровья, не дай бог лодыжку вывихнет. Это же кровавый режим тут же, понимаете? Вот Путин лично дал распоряжение заняться лодыжкой Навального. А в начале года он еще был человеком свободным, и прогремела история, что его отравили. Кровавый режим. Да. Вот сейчас, спустя, ну вот уже год считаем, как вы смотрите на эти события?
На отравление?
Ну, вообще вот на ту историю в целом, вот отравление, потом повезли в Германию, потом Меркель приходила, какие-то записки тайные, видимо, передавала. Вот что это было?
Ну, в общем-то, как изначально смотрел, с моей точки зрения ничего не поменялось. Никакого отравления не было, это дурь полная. Ну, может, там съел чего-нибудь, выпил не то, снюхал не то, бывает всякое. Вот. То, что там какие-то эти рассказы про то, что за ним там 10 сотрудников КГБ и ФСБ, извините, ездят. Ну, так они ездят для того, чтобы тебя не отравили, голову не пробили, еще чего-нибудь не случилось. Они для этого ездят и не особо прячутся, в общем-то. Ну и чего? То есть вывезли в Германию и лично пришла проведать канцлер Германии. Ну это уже как-то вообще из ряда вон. Ну а когда все это там поползло во все стороны. Самое лучшее, что от этого запомнилось, как гражданин Дудь задал Навальному вопрос. Слушай, а как же это так получилось, что бутылки, намазанные новичком, вот повезли в самолете и никто ничего? Так они не знали. Сказал Леха, что там новичок. Ну, это все вот, занавес, аплодисменты, молодец. Если вы не знаете, что бутылки намазаны новичком, то он вас и не отравит. Вот.
Ну, конечно, это же вопрос веры. Если ты веришь новичка, он тебя оторвает. Нет, то нет. Слушайте, ну вот как вы считаете, его вот это, прости господи, команда, да? Кто там у них? Волков, странный пухлый персонаж, который решил, что он Троцкий почти что, а Буров или как-то так его фамилия, Мария Певчих, вот, кстати. Как считаете, перспективные ребята без Навального?
Я думаю, что нет. То есть, с другой стороны, зайду. Слава богу, что вот такие бестолковые, не умеющие, не знающие. Были бы нормальные, мы бы тут кровью умылись бы дружно. Ну, вот такие подобрались. Только гражданка Певчих, на мой взгляд, ее там чему-то явно учили, видно. Вот. А все остальные никакие вообще.
Ну, согласитесь, эффектная женщина.
Да.
А, я так и знала. Она вам симпатична. Признайтесь, дело в ее британском акценте.
Да нет, у нее акцента никакого. Так, кривляется.
Выговор. Слушайте, а как вам вот их последнее, прости господи, расследование? Вот Мария Певчих его представила, и вот этот странный пухлый парень, Абуров, по-моему, фамилия. Я не знаю, я бы...
Албуров, он через...
Албуров. Ну, простите, ради бога. Он, видимо, букву «Л» съел. Я бы на его месте, честно говоря, похудела бы, рассказывала бы, что это на фоне страданий по Навальному. Но он как-то вот растет в геометрической прогрессии. Как вам их расследование по поводу Бородая, депутата уже Бородая, его квартиры в Дубае?
Не видел, только краем уха слышал. Но я не думаю, что у них чего-то там изменилось. В общем-то, работа нормального журналиста и работа обыкновенного оперуполномоченного, они сильно похожи. Есть некая, так сказать, фактура, да, по которой мы выявляем ряд фактов. Фактов. Не предполагаем, что, ну, скорее всего, это вот это или там вот то. Ой, смотрите, дворец Путина. Вы в своем уме? Показываем какую-то чушь компьютерно, моделируем внутренние помещения на компьютере, а потом все это приписываем неведомо кому. Это не расследование, нет. Это такая достаточно дурная заказуха. При этом, ну, как-то вы странно подбираете всяких персонажей для этих так называемых расследований. Ну, вот у нас это, отбегая в сторону, вот у нас в Питере есть такое... Ажур называется агентство журналистских расследований. Возглавляет товарищ Константинов, который книжки писал про бандитский Петербург и прочее. Товарищ Константинов написал книжку про журналистское расследование. Что это такое? Как это происходит? Что там надо делать? Откуда добывают факты? Как они документируются? Это ж готовое расследование. Это материал для правоохранительных органов, которые совершенно спокойно поэтому могут возбуждать уголовные дела и приводить, так сказать, в дело. Заканчивается это, как правило, приговорами. А здесь про что? Хотелось бы узнать. Ну, хорошо, пускай там у этого гражданина Бородая есть какая-то квартира.
Не гражданина, а депутата. Подождите, депутата.
Пускай, да. Доказали, что это куплено на какие-то незаконные заработки. Доказали? Нет. Ну, как-то будет то же самое, что и в прошлый раз.
Вот я так понимаю, что там такая генеральная история, что он эту квартиру не показал в декларации. И, в общем, там как раз ваша любимая Певчих, вот ваша прямо любимица. Надо, кстати, коллегам сказать, будете с ней вести эфиры?
У нее столько денег нет, чтобы меня заманивать.
О как. Я поговорю с «Комсомольской правдой» такой. Баронова вам не зашла, может, Певчих вам еще зайдет. Видите, я вам девушку уже подгоняю. Видите,
какая хорошая.
Прекрасно. Обращайтесь, Дмитрий Юрьевич. А смотрите, а как раз вот Мария Певчих говорила, что вот, ну, депутат должен был это показать. Тут надо признать, она скорее права. И вот типа все, может. Борода и все, должен уйти сдать мандат.
Может быть. Может быть. Посмотрим, что сделает Бородай. Получит ли это какое-то развитие? Пока заинтересуются тишина. Ли этим правоохранительные органы? Это, кстати, к вопросу про Леху Навального. Вот тоже там поначалу, когда он только появился, дети в интернетах массово кричали, как вот ты относишься к его деятельности? Вот как относишься? Какая разница? Вся работа оперативных служб построена на работе с осведомителями. Кто у тебя осведомитель? Вор, грабитель, негодяй, насильник, либерал или еще кто-нибудь?
Это вы через запятую, простите.
Да. Правоохранительным органам никакого дела нет. Если о творящемся так, беспорядке, преступлениях рассказывает Леша Навальный, что спасибо большое, примем меры, так и тут. Если какая-нибудь Мария Певчих рассказывает о реальных безобразиях, правоохранительные органы должны принять меры в обязательном порядке. Без разницы, кто это говорит. Это же негодяйство какое-то вскрывает. Надо посмотреть, поинтересоваться, да.
Как вы оппозиционно заговорили, да?
Ни в коем случае. Это в процессуальном кодексе написано.
Ничего не знаю, это все по закону. Знаете, какое у меня было впечатление? Что все-таки у команды Навального сменился заказчик. Потому что почерк они пока оставили старый. Это все президент плохой. Это все в итоге, конечно, Путин виноват. Тут понятно, где-то кто-то чихнул. В итоге мы выйдем на цепочку, что это либо Путин, либо Медведев, либо не кто-то из его окружения. Но, в принципе, такое ощущение, что Бородая конкретно заказали. То есть вот взяли команду Навального, слили какую-то, тупо слили информацию, не было никакого расследования. Он и раньше так работал, сам Навальный, только сливали так внешние ребята. Да, да, вот да. У вас тоже такое впечатление?
Естественно, да. Естественно. Там по его расследованию, не буду это в дебри лезть, но по расследованиям уши заказчиков всегда видны. Это вещь достаточно однобокая. Ну, тут это понимать надо для граждан. Мы живем при капитализме. У нас наши СМИ и в целом вообще они кому-то принадлежат, выполняют волю заказчика и заняты зарабатыванием денег. Вот Леха зарабатывает деньги вот так. Устроил какое-то там независимое расследование. Как это сразу понимается? Это значит, кто-то заказал против своего конкурента подготовить за деньги материал. Вот он подготовлен на здоровье. Нету тут никакой там этой борьбы за правду, еще чего-то там. Вы либо конкурентов убираете своих, либо чужих за деньги. Вот как-то так.
Как вы думаете, а кому мог перейти дорогу депутат Бородай, что его заказали? Причем, естественно, не западные контрагенты, это заказ внутри России.
Кому угодно. Мало ли у нас своих там группировок властных внутри власти, около власти, которые куда-то там лезут и добиваются каких-то личных выгод навалом. Не знаю, кто это, не могу угадать.
Нет, ну тут действительно разве что гадать, просто я вот как раз, размышляя об этом, написала пост, так нескромно, извините, уж написала пост, и у меня была мысль, что даже если победил бы Прилепин, например, а Бородай бы не прошел, вот в эту же дату появилось бы такое же расследование, только про Захара Прилепина, и тоже с выводом, что, конечно, во всем виноват Путин, и все понятно. У меня было такое ощущение, что заказ даже не на конкретного человека, а на политическую фигуру, которая отражает тему Донбасса. Происходит то, что я боялась. Тема Донбасса внутри России становится яблоком раздора. Это становится почвой для выяснения отношений и грызни. Как вы считаете?
Ну, может быть, вполне, да. Но тут это применительно ко всей нашей политике. То есть у нас пока еще, на мой взгляд, формируется, но не досформировалась сама процедура. Как вот, мы же помним, как там у Обамы неправильное свидетельство о рождении какое-то. Где-то ты не там учился, кто твои родители, кто ты такой вообще. То есть жизнь политика и факты из его жизни натурально там через увеличительное стекло полстраны проверяют. Как ты сказал, что курил марихуану? Ну, это смерть вообще. Совсем недавно твоя политическая карьера на таких воспоминаниях и закончилась бы благополучно. Ну, а у нас как-то нет. Мало ли чего в жизни бывает. Мало ли там женился, развелся, любовница, какие-то связи. Служил в армии, не служил. На все всем плевать, по большому счету. А по идее должно прийти к тому, что репутация у политика должна быть безупречная. Чтобы вот куда-то не посмотрел, он образцовый семьянин, в армии служил, работа вот такая, да, смотрите, хоть под микроскопом, не просто под увеличительным стеклом. Вот, например, такой политик, как Леша Навальный. Пара судимостей, а он хоть бы что прыгает, кривляется. Такого быть не должно категорически. То есть граждане такое должны отвергать. Ну и что можно, опять-таки, будущим политикам посоветовать? Чистым надо быть. Нельзя с какими-то там нехорошими вещами в политику заходить, чтобы на тебя подобное накапывали и всем показывали.
Не, а в принципе, тут вы правильно отметили в самом начале. То есть, если эта квартира действительно есть, она принадлежит Бородаю, я просто не очень доверяю расследованию команды Навального, уж простите, да, что-то какие-то бумажки не показали. Но даже если это так, да, он, может быть, ошибся в том, что ее не задекларировал. Но, в принципе, он ее купил на деньги, которые получил законным путем. Он не воровал их, он не выносил сейф из банка под покровом ночи. Другое дело, что да, вот вы правы, у нас не хватает института репутации. И я так понимаю, что многие, ага, ну ладно, не напишу, кто на это внимание обратит. А вот хопа, заказ появился.
А оно бывает даже и не так. Человек, поскольку у нас это общество в периоде становления, масса народу просто вообще не понимает, что надо делать, как надо делать, какие законы, если вокруг тебя не стоит там пятеро адвокатов, которые объясняют это дело и так, это дело и так, это дело и так. Ну и что? Ну купил. Он же деньги платил. Вот тут это же видно. Я ж не из кармана там котлету достал. Через счета перечислял, что значит я ее там не зарегистрировал. Не это сам. Вот по документам проходит. А получается, что должно быть не так. Не знал. Докажите злой умысел. Это я никоим образом не оправдываю там кого-то. Докажите злой умысел. Это знаете, как у нас граждане. Вот там на машине кого-то переехали. Дать ему гаду пожизненное. Он человека убил. Или двух. Да, убил. Так он же не хотел их убить. Он не увидел, там, протупил, еще чего-то там.
Или да, мы вот кинулись под колеса, такой
так тоже бывает. Точно. Вот два трупа, он это не убийца, в том смысле, что он коварно вынашивал замысел и его реализовал. Это одно. Нет, нечаянно сбил, вот получилось вот так. Граждане, не связанные с юриспруденцией, они таких вещей, как правило, не понимают. Докажите нехороший умысел. А если его нет, извините.
Как вы считаете, а вообще правильно, что в Госдуму Российской Федерации приходят политики, которые отражают тему Донбасса? Ведь все-таки Россия стоит на том, что на Украине гражданская война. То есть мы не отрицаем, что Донбасс – территория Украины де юре. Просто говорим, что идет война гражданская. И тут, получается, в нашу Госдуму приходят люди, отражающие тему Донбасса. То есть, ну, какое-то противоречие, нет?
Гражданин Бородай, насколько я помню.
Он россиянин. Он россиянин,
да. Гражданин Российской Федерации. Принимал участие. Ну да, мы один народ. Почему?
Отражающий тему Донбасса.
Да. Приходят и правильно делают, так скажем.
Вы думаете, это правильно?
Да, абсолютно. Вот певцы, актеры и танцоры, вот это вот
и режиссеры.
И режиссеры, да. Это неправильно, нет. Такие не нужны. Я-то строго за то, поскольку это там законотворческий орган, там юристы нужны по большей части, которые понимают, как работают законы и принимают те, которые надо. Вот это да.
Вот с юристами у нас проблема. А Жданов есть из команды Навального. Говорит, что юрист, я уж не знаю. Вот, кстати, было бы интересно, согласился он пойти в Госдуму, предложи ему. У нас сейчас короткая рекламная пауза, и мы вернемся. Так, мы снова с вами на радио «Комсомольская правда», Надана Фредериксон, Дмитрий Пучков. Подводим итоги года, ну и размышляем о том, что происходит сейчас и что будет происходить в будущем. Дмитрий Юрьевич, что вы там про Навального и его карьеру юриста имели честь сказать?
Упомянули про юристов, да, так Леха же сам юрист, целый адвокат. Никто, правда, никогда не видел его адвокатских дел никаких, но тем не менее. И такое порой буровит, что хоть стой, хоть падай, но говорит, что юрист. Поэтому...
Слушайте, я сейчас крамольную вещь скажу, вы в меня кинете наушниками через монитор. Ну, а Ленин, он тоже, по-моему, был юрист, и, по-моему, не самый хороший, не?
Наоборот. Да? Он был юрист, адвокат, и очень хороший, как и все остальное, чем Владимир Ильич занимался. Это неправильно, Надана. Не слушайте никаких этих разоблачителей. Как только вам хотят кого-то вот типа Ленина разоблачить, они что-то другого хотят. Что-то они хотят нам политическую точку зрения навязать.
Ну, им хотя бы Певчих не нравится.
В детстве, например, у вас все про дедушку Ленина было. Дедушка Ленин был пример для подражания советским детям. Общество чистых тарелок. Надо еду до конца доедать.
Это же ужасно абсолютно.
А что делать? Прекрасная учеба, спорт, политика. Вот, дедушка Ленин, ты должен был соответствовать всему. Хорошо это или плохо? Не знаю. Если перед ребенком положительный пример того, кто хорошо учится, любит маму, занимается в школе как следует, получает профессию, стремится к чему-то, это прекрасно. Убрали дедушку Ленина, и что осталось? АУЕ? Это неправильно.
Ну, кто-то считает, что это прямо жизнь по понятиям, она прекрасна.
Согласен, да. Поэтому у нас за это тюремные сроки уже предусмотрены.
Как считаете, что будет теперь с движением Навального? Назовем это так. ФБК признали экстремистской организацией. Так или иначе, но какой-то костяк сторонников остался. Вот, например, это расследование, с позволения сказать, по поводу квартиры в Дубае, уже посмотрел больше миллиона человек. То есть вот эта паства, она есть, она смотрит. Какая-то ушла коммунистам, что довольно странно. Ну, Рашкин постарался, видимо, очень. Но люди еще есть. Что с ними
будет? Есть, конечно. Ну, тут же это ж, как обычно, повторюсь, поскольку у нас капитализм, то всех этих граждан бить надо по самому больному, то есть по кошельку. Так. Как только перекроют источники финансирования, так все это сразу развалится, посыпется и развалится. Ну, при всем, так сказать, это не только их касается. Энтузиазм, он хорош на коротком отрывке, так сказать, на коротком промежутке, где люди там горя святым праведным пятками. Гневом. Да, отлично. Да, 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 а мы вот это, а мы вот то. Ну, а когда это же в целом, как любая работа, это каждый день надо приходить на работу, ставить перед собой планы, выполнять определенные объемы, а без денег это невозможно. Ты что, есть-то будешь? То есть кто-то должен это финансировать. Да, энтузиастов время от времени можно подтягивать, но именно время от времени и на короткие какие-то вещи. А в целом только при условии нормального финансирования. Откуда иначе Волков купит себе хорошую квартиру, где у него там, в Люксембурге, Лихтенштейне, я уж не помню. Вот. А отрежут западное финансирование и все. А дальше оказывается, что ты ж это, на западные деньги все это делал. Как это так? И кто это конкретно тебе давал? Доброжелатели. Из ЦРУ, что ли, доброжелатели твои там биткоины перечисляют, якобы не отследить ничего и никуда. Да, оказывается, вот они. Да, на деньги вражеских спецслужб ты ведешь разрушительную работу внутри страны. Тебе западное финансирование перекрыли, все тут же посыпалось. Ну, тут одно из двух. Либо это, так сказать, предсмертный вздох, что, посмотрите, мы все еще можем. Либо опять кто-то деньги начал давать на Западе. И работа ведется дальше.
Будем сейчас немножко скакать по событиям, но просто это в продолжении темы возможных протестов и вообще работы наших контрагентов, наших западных партнеров в отношении России. Как вы знаете, 27 декабря умер Егор Просвирнин. Ну, для многих фигура, скажем так, значимая. Я видела ваш эфир с моим коллегой Иваном Панкиным. И вы, кстати, абсолютно правильно предположили, что там, скорее всего, какие-то проблемы, наркотические вещества, алкоголь. Сейчас это все подтверждается. Мы ждем еще, опубличат ли информацию, что за таблетки нашли правоохранительные органы в квартире, когда в нее попали, они на экспертизе. Но жена Просвирнина, вдова, простите уже, да, сказала, что да, они и алкоголь выпивали, и наркотические вещества принимали, но и по итогам вот произошло то, что произошло. Тем не менее, а вот Просвирнин вынашивал идею, ну, русскую идею, назовем это так, чтобы не привлекать внимание статьи 282. И есть мнение, что вот этот русский вопрос, нерешенный в России все-таки на уровне государства, он не решен. И есть разные группы в России и радикальные, такие прям вот нацисты, да, есть более умеренные, есть философствующие, и что внешние контрагенты будут делать на них ставку, подпитывать эти русские движения, самые разные, чтобы они вдруг подняли голову и заявили, а вот у нас все неправильно. Считаете возможным?
Я бы уточнил, не только русские, но еще и не русские движения все подпитывают. Их подпитывают, начиная с Великой Октябрьской социалистической революции. Тогда менее успешно в войну уже отлично подпитывали все, что только могли. Потому что половина этой белой эмиграции бросилась служить нацистам из тех, что там остались. Все-то нормальные, кто родину любил и домой хотел, они в начале 20-х годов вернулись обратно. Цифры, к сожалению, как-то не модно теперь на эту тему показывать, сколько приехало. А приехало очень много назад. Не поехали только те, кто либо заморал себя какими-нибудь кровавыми преступлениями, ну, при этом даже генерал Слащев и тот приехал, который вешатель крымский, даже этого назад пустили. Вот. И, ну, вот... ловко используя националистические настроения, гитлеровцы с этими белыми заодно, закончилась война. При этом они спонсировали всех абсолютно нацистов, всех мастей, прибалтийских, азиатских, любых вообще. Ну, закончилась война победой Советского Союза. Что случилось с нацистами? Ну, например, украинские нацисты дружно убежали в Канаду. И теперь там сидят. Да. И теперь оттуда руководят Украиной благополучно. Напомню, что Советский Союз ломали в первую очередь по национальному признаку. Национальные республики откалывали, потому что сначала объясняют, что они все страшно пострадали от коммунизма. Страшно. Вот эти дороги, заводы, больницы, школы. Это вот такая травма советская, непереносимая. Страшно пострадали от коммунизма. Это первый шаг. Второй шаг объяснения, вы представляете? Это же все были русские. Немножко евреи еще, конечно. Но в целом это русские принесли вам всю эту боль, унижение, разорение. Все это принесли русские. Ну, Советский Союз успешно развален, заметен. На очереди Российская Федерация. И если работает, не надо ничего менять. Давайте объясним, например... В Татарстане татарам, что они никакие не русские. Страна у них не Россия. У них все должно быть...
Они не русские, это правда. Они россияне.
Само собой. А русским объясните, что вы русские. Вот из этих кровь пьют русские, а из русских кровь пьют не русские. Разделяй и властвуй, называют. Как там? Divide et impera. Это 2000 лет древнеримскому лозунгу. Ничего нового тут нет. Работы эти ведутся активнейшим образом. Всю эту сволочь точно так же спонсируют и поддерживают из-за кордона. Это ж не надо там 100 миллионам человек платить зарплаты. Зарплату надо платить Леше Навальному, чтобы он там чуть-чуть распределял. И этого будет достаточно. Ну, точно так же этих паразитов спонсируют все, кому не лень. Кто хочет уничтожения России, те дают деньги. Ну, а внутри мало ли у нас идиотов, как и в любой другой стране, навалом. Так вот, если идиотам дать денег, оружие, соответствующую подготовку, обратите внимание, вот на Украине мы же помним, да, что ударная сила... Это украинские нацисты, которых тренировали под руководством ЦРУ. Кто еще? А еще это футбольное движение, например, среди которого с нацистами полный порядок точно так же. Эти люди, которые регулярно бьют друг другу морды, физически крепкие, подготовленные, действуют слаженно, организованно и все такое. У нас ровно то же самое, с одним небольшим различием, что у нас Федеральная служба безопасности плотно занимается и нацистами, и футболистами, в кавычках. И со всеми трудятся. У нас таких диких проявлений, как на Украине, пока что нет. И я надеюсь, не будет.
Вот ключевое пока что, и вот я надеюсь, что не будет, но как вы со мной согласились, очевидно, что ставка будет делаться в том числе на них. Я, кстати, тут косо поглядываю на Ходорковского, потому что этот человек точно знает, как разваливался Советский Союз. С его советским образованием он достаточно умен. То есть говорить, что Ходорковский не умен, это ну самому себе в лицо плевать, это очевидно. И есть у меня ощущение, что он в этом попытается принять участие. Вопрос в другом. Что мы будем делать? Вы представляете, появляются радикальных взглядов такие русские националисты. И мы что скажем? Ребята, они иноагенты? Кстати, русский националист – иноагент. Вот как государство будет объяснять, что они плохие ребята?
Ну, иноагент – это все-таки тот, кто получает деньги из-за кордона.
Ну, вот от Ходорковского из-за кордона.
Да, ну, если это установленный факт, что вы получаете деньги из-за кордона, как какой-нибудь мемориал, ну, извините, друзья. Тут тоже, кстати, странно, ну, да, я из-за кордона деньги даю. Ну, напиши, что ты иностранный агент, и чего, ты ж дальше-то можешь говорить то, что хочешь говорить. Или вы считаете, что это перечеркнет вашу карьеру напрочь, тогда не берите деньги. Все просто и примитивно. Касательно Ходорковского, они, мы уже с вами про это говорили, ну, тут самое главное в действиях этих граждан, они должны склонить на свою сторону МВД, армию и разведку. И если этого не происходит, все это артель напрасный труд. То есть, эти самые перевороты возможны только тогда, когда произошел раскол внутри элиты. Так, условно скажем, не богатых людей, а именно внутри государственной элиты. Если там МВД начнет чесаться и смотреть в другую сторону, нас не устраивает происходящее. Или, боже упаси, ФСБ. Вот тогда да, вот тогда Ходорковский попадет туда, куда надо. А пока там есть единство в политических взглядах, ну, ничего не получится. Сколько угодно можешь там этих дурачков-нацистов поднимать, ну, закончится вот прыжками в форточку под ресторан Армении. Хорошая смерть для русского нациста под рестораном Армении.
Да, в этом было что-то. Хотя про Свирнин все-таки, ну, не знаю, к нему сложное отношение. Вот мне понравился пост Андрея Медведева, журналиста. Он отмечал, что много чего про Свирнин наговорил, написал. Но его вклад, скажем так, в помощь Донбассу, вы знаете, да, что он собрал деньги на целый БТР для ополчения. Ну и там еще на форму, амуницию. Это не умножает на ноль, конечно, все, что про Свирнин успел наговорить и наделать. Но тоже в копилку плюсов, нет?
Нет. Ну, как это, знаете, анекдот такой есть. Я построил 100 мостов, но никто меня не зовет Джек Мостостроитель. Построил 100 дорог, и никто не зовет Джек Дорогостроитель. Но вот стоило один раз вступить в контакт с овцой, и вот все.
Так, все, перечел. Давайте не продолжать. А то сейчас похмелье у всех пройдет резко.
Данный гражданин в народной среде известен под кличкой Свиногитлер. То есть, это такая мразь патентованная, что неловко говорить, понимаете, все-таки это как ни крути, там человек закончил свой земной путь, и как-то это нехорошо. Но раз уж ты известен, широко известен в узких кругах, ну вот так. Откровенный нацист, откровенная тварь, никогда этого не скрывал, никогда. Писал и говорил такие мерзости, хоть стой, хоть падай. Фотки там какие-нибудь эти, где он там зигует радостно, и баба его точно такая же. Ну, как-то я не знаю. Гитлер тоже был неплохой художник. Фигуры разного масштаба, но тоже был неплохой художник. Ну, как-то, на мой взгляд, неправильно это обсуждать. Он был Гитлером. А этот был свино-Гитлером. Поэтому все его поступки, я не знаю, с моей точки зрения, все вот эти вот сборы помощи и прочее, как говорил наш друг Иисус Христос, левая рука не должна знать, что творит правая. Вот я денег, извините за нескромность, насобирал гораздо больше, а вы вот даже и не знаете, с какой страшной силой мы, я и мои друзья-товарищи помогли Донбассу. Потому что я про это просто не рассказываю. С моей точки зрения, гораздо важнее помочь людям, а не ходить и всем рассказывать. Посмотрите, какой я хороший, я тут всем помогаю. Помогай. Не надо из этого рекламной кампании устраивать своему нацистскому движению. А это именно для этого.
А вы с 2014 года помогали, да?
Да, да, да.
И продолжаете?
Конечно, да. Ну, есть масса людей, понимаете, у всех, на мой взгляд, разумных людей в жизни есть какие-то приоритеты. Вот где-то голодают дети, а где-то страдают гомосексуалы от того, что про них плохо отозвались. Я и тех, и других отношусь с уважением. Да, действительно, тебя не должны обижать и оскорблять. Но голодные дети – это все-таки приоритет. Наверное, лучше их кормить. В первую очередь сосредоточиться на этом. Когда решится вот эта проблема, можно переходить к проблемам помельче. А у нас везде сбито, по всему глобусу. Страдания несчастных гомосексуалов в США, притеснение БЛМ в США. Говорят, в Африке ежемесячно умирает 18 тысяч детей от голода. Ежемесячно. Может на это обратить внимание. Но это у нас уже давно переведено в дурацкую шутку. Ха-ха-ха, а в Африке дети голодают. Ваши-то поди не голодают. Поэтому вам, дуракам, смешно. Это нехорошо и некрасиво. Помогать надо. Всем, кто нуждается, помогать надо.
Господи, вот вы прекрасны, ей-богу. Пока я это обдумываю, у нас короткая рекламная пауза. Ну что, мы снова с вами на радио «Комсомольская правда». С вами Надана Фридрихсон, Дмитрий Пучков. Мы продолжаем. Дмитрий Юрьевич, мы с вами до ухода на рекламу поднимали такую важную тему. А возможно ли, что Россию будут качать по эмоциональному вопросу? Вы повторили вашу мысль, что пока есть консенсус элиты...
И не прекращали, и качают, и качать будут, да.
Да, но пока есть консенсус элиты внутри России, в общем, все это более-менее можно удержать. У меня к вам вопрос. А как вы считаете, у нас правда есть консенсус элиты? Ведь если посмотреть на историю с Татарстаном, да, вот только-только Мининханов согласился, что он не президент, а глава республики, да, Татарстан, а не президент. Одна страна, один президент. Но сколько уже пошло истероидных моментов в социальных сетях, сколько уже вот пишут, что Сири, как же так, нас лишают особого статуса. А история про то, что кресты спиливают в Татарстане, например. То есть вот пример. Бог не с Чечней, потому что уже замусоленная тема, хотя тоже в копилку можно. Но помимо Чечни есть Татарстан. Помимо Татарстана еще есть ряд регионов России, где элита, ведет себя своеобразно. Не то, чтобы я их обвинял в сепаратизме, упаси Господь. Но как-то вот что-то с этим оттенком просматривается. Получается, нет консенсуса.
Ну, я бы не сказал. То есть, это отдельные проявления на местах. Знаете, у нас в Питере...
Перегибы.
Тоже, да. У нас в Питере тоже есть отмороженные, которые в 90-е годы выступали за отделение Санкт-Петербурга от Российской Федерации. Ну, как известно, мы же европейский город. Мы же не какая-то там Москва, где там какая-то большая деревня там и понесло по кочкам, как это обычно бывает. У нас масса таких граждан, которые Москву на дух не переносят. Точно так же, как в Москве на дух не переносят нас. Ну, давайте...
Неправда. Я вас переношу.
Аналогично. Вот. Давайте отделимся. Ну, это прекрасно. Казалось бы, уж тут-то никто не будет говорить. Мы же даже по-украински не разговариваем. Мы говорим по-русски, точно так же, как и москвичи. Нет, мы не такие. Можно ли вбивать клинья и можно ли отделять? Конечно, можно. И уже есть наготове, там на низком старте стоят стада идиотов, которые готовы это поддержать, готовы поломать, разорвать и, как нетрудно догадаться, извлечь из этого какую-то личную выгоду. Есть ли такие в Татарстане? Безусловно, есть. Мне кажется, я так считаю, что это тяжкое наследие ельцинских времен, все вот эти вот «берите суверенитета, сколько можете проглотить», а ты вообще ты понимаешь, что ты делаешь, и чем это аукнется для огромной многонациональной страны? Татарстан, он татарский? Безусловно, татарский, да. Ну, сразу другой вопрос. А русские там живут? Живут. А они имеют такие же права, и к ним точно так же относятся. А к чему вот эти вот президенты? А к чему вот это? А к чему вот то? Это этого... тупо быть не должно. И то, что все это ликвидируют, абсолютно правильно делают. Если каким-то местечковым князькам это там поперек горла, ну, смирись, родной. Общее важнее частного. Так родная страна живет 1000 лет. Общее всегда важнее твоего частного. А если тебе кажется, что ты должен жить за наш счет, за счет окружающих, и с этого тебе должно быть хорошо, так не будет. И если такие тенденции наметились и идут, это хорошо.
А сказал бы я вам еще, наверное, год назад, будет у нас такой разговор, но вот посмотрите, Америка же смогла стать таким большим котлом, который все плавит, да, и неважно, кто ты по крови, китаец, русский, украинец, ты себя сам ощущаешь американцем. Но сейчас такое уже не скажу, потому что Соединенные Штаты Америки тоже вкатились в интереснейшую фазу. Кстати, многие считают, что похоже на Советский Союз поздний, да.
Может, примечание сделаю. Я с детства за этим смотрю. У них раньше в их Америках была концепция так называемый melting pot. То есть это по-русски плавильный котел, он же тигель. Что туда вот попадают все разное-разное, а получается замечательный сплав. Так вот, к началу 2000-х концепцию отвергли, сообщив, что у них не получился у них, оказывается, этот melting pot, про который они врали десятилетиями. А вместо него пришла концепция salad bowl. То есть миска с салатом, где все мелко порезано, перемешано, но при этом сохраняет индивидуальность. Так, друзья, так вы сдали, оказывается, не переплавляетесь, нет? Оказывается, я вот как-то затрудняюсь, знаете, чтобы в Москве, например, маленькая Армения, маленький Китай, у них в Лос-Анджелесе, я помню, видел даже маленький Бангладеш. Отлично.
Да ладно.
Да, честно. Ну, и как-то вот это вот поселение национальными диаспорами, а здесь никто не ходит больше, это не есть хорошо. Вот я много книжек про итальянских бандитов читаю. Вот как у них где-нибудь в Бронксе, где там район Бенсонхёрст итальянский, куда никто не ходит, вообще туда нельзя заходить. Просто это физически опасно, нечего тебе там делать. Это у нас национальное образование, здесь только итальянцы, мы тебе набьем морду. Это в лучшем случае. Просто отсюда выкинем. А то и покалечим там. И, в общем, ничего хорошего не будет. Замечательные рассказы про то, как когда победили рабство, и чернокожие граждане США побежали на север, и вот они прибежали в Чикаго. А в Чикаге середина, это, грубо говоря, англосаксы живут. Внешнее кольцо. Это живут ирландцы, которые бежали из Ирландии от голода. За ними кольцо. Это живут поляки, они не могут уже внутрь зайти, но живут кольцом, и все друг друга ненавидят. А тут еще приехали негры и поселились третьим кольцом вокруг Чикаго. Поножовщина, резня, убийство, расовая сегрегация и прочее, и прочее. А потом эти люди имеют наглость говорить о дружбе народов нам, хотя у нас с дружбой народов полный порядок. Вон, ну, посмотрим на фамилии наших дворян, там треть, наверное, татарские фамилии, треть. Касимов какой-нибудь под Москвой, где татарская знать проживала, и российская власть, она всегда всех дворян признавала. Вон сколько у нас грузинских князей было. Да, все нормально. А они вон итальянцев даже за белых не считали, не говоря уже там про евреев, негров и всех остальных. Они нам не пример надо, она нет, категорически. С дружбой народов у нас получше.
Я смотрю, вы итальянский изучаете. Я вот еще в тот раз хотела спросить. У вас там это итальянский стоит, самоучитель, по-моему.
Профессиональный интерес. Потому что вся преступность, главная, она была итальянская. Надо знать. Да, пытаюсь, поэтому вот.
Как успехи?
Не очень, нет. Надо много, я физически не успеваю.
Ну, будем надеяться, что вы скоро заговорите. Помните, порка Мадонна, мама умея, какого черта? Я перлась сюда, по этой дороге. Друзья, это была «Формула любви». Кстати, на новогодние праздники пересмотрите. По-моему, блестящий фильм. Я его очень люблю. Хотя не всем заходит. Итак, я к чему про Америку-то вспомнила, да? Опять же, 2021 год. Чем он еще запомнился? Ну, 6 января, друзья. Год вообще тогда начинался похмельно, ударно. Штурм Капитолия. Потом, потому что американцы посчитали, что у них отобрали их выбор, победил не Трамп, а Байден. В результате Байден все-таки стал президентом. Всех, кто участвовал в этом штурме Капитолия, постигла странная участь. Кто-то странно выпал из окна, покончил с собой, правда. Кого-то посадили. Потом там была безумная история с ноутбуком Нэнси Пелоси или Пелоси, как правильно ударение, я немножко это путаю. Но еще какой-то дурдом. Все это вылилось в то, что Джо Байден таки стал президентом, бог с ним, и вот провел встречу с Владимиром Путиным, кстати. Переподписал СНВ-3. Но сейчас мы вот в состоянии, что Россия выдвинула, ну, называя вещи своими именами, требования к НАТО и Соединенным Штатам. И 10 января, и 12 у нас будут две встречи, переговоры. Как вы считаете, вот с такой Америкой, которая год 2021 начинала со штурма Капитолия, о чем-то можно договориться?
Ну, там нехорошо. То есть у них чрезвычайно успешно отработана система устройство цветных революций по всему глобусу. Прекрасно отработана система. Они готовят кадры, эти кадры готовят людей внутри стран и производят государственные перевороты, ну, будем откровенны, относительно мягкими средствами. То есть Редко вспыхивает гражданская война, там хотя бы с тысячами жертв. Как правило, это происходит относительно бескровно. Ну, вот и какая-то светлая американская голова внезапно решила, что это можно не только за кордоном устраивать, но еще и у себя дома. Давайте-ка мы вот тут для победы над политическими конкурентами. А давай-ка вот сейчас вот мы этого Трампа завалим. Он же законно избранный Трамп, а надо подогреть общественное мнение, чтобы вот, вот от него отказаться решительно изо всех сил. Зачем они это делают? Кто это разрешил вообще в своем, так сказать, уме? Для меня загадка. В стране, битком набитой оружием, где граждане все умеют стрелять как следует, оно, ну, как-то, я не знаю, взять и керосиновую лампу поставить на бочку с порохом. Зачем это? Кто такой догадался? Ну, может, кто-то научил, надоумил, помог. Как в Библии написано, дом, разделившийся внутри себя, не устоит. Теперь у них внутренние проблемы настолько страшные уже, что как-то вот слабость у них. И мне кажется, именно это сподвигает наше руководство выступать с требованиями, не с предложениями, а с требованиями. Валите отсюда вообще, уберите все свои базы от нас, уберите войска с сопредельных территорий, а не то мы даже не знаем, что будет.
Вот, понимаете, ключевое, а не то мы даже не знаем, чего будет. Понимаете, вот это и смущает. Может быть, еще руководство наше, которое очень увлечено историей, часто, скажем так, ведет исторические дебаты с разными политическими лидерами разных стран. А мы же тоже помним с вами из примеров истории, что когда в Соединенных Штатах было все не очень радужно, как так получалось, что потом вспыхивали войны, на которых они обогащались. Ну, как-то так вот оно получалось. Даже не будем уходить в 20 век. Давайте возьмем 2008 год, да? Вот этот большой кризис. Спустя год начинается знаменитая арабская весна, которая начинает шагать, 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 и, в общем, до сих пор еще не остановилась. Целая цепочка войн, погибшие люди и так далее. Может быть, руководство опасается, что в этом кризисе американцы развяжут только уже не на Ближнем Востоке, а рядом с нами большую цепочку войн.
Ну, не просто ж так они Украину-то, так сказать, проект Украины, это анти-Россия, да, вот это анти-Россия. Сейчас мы вот этих русских, которые на Украине, мы им объясним, что главный враг у них это Россия, и они этим крепко занимаются. Откажитесь вообще от любой, какой бы то ни было, совместной истории. Давайте, валите дедушку Ленина повсеместно. Не видите некоторых параллелей по отношению к дедушке Ленину? Кто больше всех ненавидит дедушку Ленина? Гитлер и Соединенные Штаты. Вот как-то странно, что у вас есть что-то общее между Гитлером и США. Ну, как это так получается? Вот, давайте, да, тренируем нацистов, а завтра бросим их у вас убивать. То есть должен быть очаг напряженности создан, желательно втянуть вас в войну. Точно так же. Давайте, вот американцы нахлебались горя с Вьетнамом. Дальше, как это некий был такой мега-подонок Бжезинский, который говорил, надо устроить Советскому Союзу свой Вьетнам, будет называться Афганистан. Мы их туда заманим, организуем им конфликт. Адские материальные затраты, людские потери, резко отрицательное отношение внутри общества. Ну, а давайте, ну, хорошо, из Афганистана ушли даже американцы. А давайте на Украине войну затеем. Убивать-то будут хохлов и русских москалей. Нам-то плевать, сидя за океаном, сидите, передеритесь тут. У России, естественно, это отнимет огромное количество денег и ресурсов. Вот вернулся Крым. Сколько денег надо на то, чтобы привести Крым в порядок? Там нет войны, никаких там разрушительных действий не происходит. Я не знаю, я когда, ну вот буквально там после 2014 года я гораздо чаще бывал. Ну, знаете, там в Симферополе за угол отойдешь, вот от центральных улиц, можно опять снимать, как закалялась сталь. Там ничего не изменилось. Вот Павла Корчагина, там немцев, запуская еще чего-то. Там такое запустение и разруха. У меня все время такое чувство, что Украина твердо знала, что там нельзя ничего строить, это будут напрасно потраченные деньги. Поэтому они там ничего и не делали. Ну, так это мирный регион, который надо подтягивать и приводить в чувство. Это гигантские деньги, это серьезное напряжение для страны. А теперь давайте устроим войну. С одной стороны, конечно, нам это Леонид Ильич Брежнев, количество бомб, которые там, танков и прочего у нас гигантское, вон в Сирии никак нарадоваться советским бомбам не могут, отлично работают, вот.
Там и российские неплохо себя показали.
Их столько, советских, что бомбить не перебомбить. Но с другой-то стороны, это ж техника.
Каждому террористу по бомбе,
простите. Да, это техника, это люди, это там зарплаты, боже упаси, смерти. И если в это втянуть, то это кранты для страны. Это настолько нечеловеческое напряжение сил. Так они этим и заняты, да. Давайте, давайте. Американцам воевать не надо. За них будут воевать украинцы. Ну, а идеологическая обработка населения, то есть оболванивание, поставлено настолько умело, что вот только руками развести. Я бы, даже отбегая в сторону, сказал бы, что слава богу, что Леха Навальный сейчас сидит в тюрьме, потому что вот это вот антиваксерское движение, а я не буду вакцинироваться, хватило бы у них ума, они бы и его оседлали, и оседлали бы так, что мы бы тут опять все кровью умылись. Просто некому, так сказать, взять в крепкие руки и повести туда, куда надо. А технология оболванивания высочайшего уровня.
Тут не только Украина, потому что мы видим странное телодвижение в отношении Приднестровья, и Молдова себя очень странно повела. Вот уже один из моментов уходящего года. 8 граждан Российской Федерации не пустили в республику, потому что якобы они будут как-то влиять на выборы в Приднестровье, которые
прошли 12 декабря. Я бы сразу сделал важное примечание, что если вы себе подобное позволяете, ну, ждите ответа. Такое нельзя оставлять без внимания. Не ну, пустили, да? А нет, деньгами. Душить, немедленно душить. Вы так, а мы вот так. Что ты себе позволяешь? Ты кто такой? Вот США большие и сильные, никому не позволяют хамить в свой адрес. Потому что большие и сильные. А Россия? Почему она там цацкается с какими-то этими местечковыми клоунами? Нельзя такого допускать вообще. Только рот открыл, раз палкой по голове, извините, все, понял, вспылил, был неправ, больше не буду. Только так. Нельзя так, с ними
никак. Геополитический тиран. Ну-ка, да. Расскажите, как вы Майю Санду, президента Молдовы, будете бить по голове палкой?
Нефтью, например.
Газом.
Газом, электричеством, да, чем угодно. Они зависимые страны, все зависимые. Это вот эти маленькие страны, они бегают и ищут себе нового хозяина. Что мы сейчас будем кусать Россию тут за филейные части, а вы нам за это деньги давайте. Посмотрите, какие мы хорошие. Мы будем гадить России, а за это получать от вас какие-то преференции. Ну так вот, преференции в кавычках со стороны России должны быть такие, чтобы и в башку не приходило куда-то там бегать и кому-то предлагать свои услуги.
Друзья, если вы нас слушаете, сидя за таким похмельным новогодним столом, ну что, приятного вам аппетита. У нас короткая рекламная пауза, вернемся. Итак, мы снова с вами, Надана Фредриксон, Дмитрий Пучков. Подводим итоги 2021 года, размышляем о происходящем и, прости господи, о грядущем. Слушайте, мы упустили еще важнейший момент уходящего года. Ангела Меркель, вот эта железная леди, канцлер, больше не занимается политикой. Как вы считаете, это вот большая потеря даже для России? Потому что ну, даже в сложные периоды все-таки Путин и Меркель, ну, какой-то диалог сохранялся.
Ну, наверное, это не совсем потеря. Все-таки там как-то это естественным путем прекращаются полномочия.
Не, она могла снова себя выдвинуть, кстати.
Да, устала, наверное. А может, тоже у нее что-нибудь нашли и сказали, слышь, ты давай-ка в отставку, а то сейчас мы про тебя что-нибудь расскажем. Ну, тем не менее, поменялось мирным путем. Ну, все равно надо привыкать к другим. С другими надо тоже работать. Это ж, как его, они ж тоже не как там петрушки из ниоткуда выпрыгивают. Люди давно в политическом поле находятся, с ними налаживают контакты давно, с ними понимают, чего они хотят, зачем хотят, что им предлагать, как предлагать и прочее, прочее, прочее. Тут это же все равно капитализм. В первую очередь надо говорить про деньги. В первую очередь. Германии нужен газ. Зачем? На нем работают производства, и на дешевом российском газу продукция немецких предприятий становится конкурентоспособной. Потому
а
что
зеленых оно... куда денем, которые тоже пришли во власть?
Гнать в зашей. Их вообще отовсюду надо гнать в зашей вообще. Это люди, специально пропихиваемые из Америки для разрушения Евросоюза. Давайте заглушим атомные электростанции. Вы в своем уме. Да, они самые экологичные. Если взять какой-нибудь Днепрогэс, который перегородил там Днепр, создал огромные водохранилища, перепады воды, тут течет, тут не течет, замерзает, не замерзает, рыба дохнет по течению, передвигаться не может и прочее. И вот атомная электростанция, вот она стоит и ничего не загрязняет. И что? Так вот она гораздо полезнее. А люди, которые выступают с предложениями закрыть атомные электростанции, ну здорово, спасибо. А конкурентоспособность товаров-то как? Не надо мне про природу рассказывать. Действия человека, они всегда деструктивны. Еще начиная там со времен Древнего Рима, когда там жил миллион человек, и канализация без очистных сооружений сливалась в Тибр. Была у них там, помните, клоака, так называемая, где-то огромные канализационные сооружения.
Не то, чтобы помню, но читал. Да.
Полезно ли это было для реки Тибр? Нет, не полезно. Можно это как-то уменьшить? Можно, конечно, и нужно уменьшать, но во всем нужен здравый смысл. А то, что предлагают это зеленые, а давайте все выключим. Ну, давайте, а жить как будем? Интересно. Вот погасили электростанции, дальше стоимость вашей продукции вырастет, ее никто не будет покупать. Предприятия разорятся, уровень жизни в Германии упадет, и вот тут всех этих зеленых поднимут на вилы без разговоров, потому что это вы нам все испортили, это вы нам все поломали. А они там бегают, ищут виноватых тебе. Это для чего? Это, например, для того, чтобы душить Китай. Вот вы в Китае нарушаете экологические нормы, и мы не будем покупать вашу продукцию. Тут вопрос сразу, а откуда у китайцев предприятия? А от вас. Это вы из Америки и Европы их туда выносили. И в первую очередь потому, что там экологические требования сильно ниже. То есть это вы загаживаете окружающую среду, это вы загаживаете Китай, а зеленую повестку используете как инструмент экономического давления. Поэтому нет, я к этим гражданам отношусь резко отрицательно. Я, как и все, за зеленую травку, птичек и всякое такое, но...
Такое есть, ми-ми-ми.
Да, есть предел, который переходит.
Ну, чувствую я в 2022 году наступившем, дадут они нам еще жару эти зеленые. Да. Ой, мама, все только начинается, мы еще сплакнем, вспоминая милую Грету Тунберг, потому что, чую я, придут совсем лютые ребята. Ну и на прощание. Давайте вернемся обратно на просторы Родины. Слушайте, не могу не спросить по поводу уходящего года. Как вам Следственный комитет наш? Вот работа Следственного комитета. Я к чему? Потому что история с Моргенштерном, да, вот это заявление, что там наркотиками торгуют, а вообще история про то, что преследуют стендап-комиков, мы с вами одного из них обсуждали, там можно говорить, насколько была оскорбительная, не оскорбительная шутка, но когда целый Следственный комитет начинает кидаться за стендап-комиками и Моргенштерном, ну как-то вот такое себе, нет?
Ну, у нас везде так, увы, происходит. То есть, нет... То есть, это хорошо, что у нас есть там... В ряде подразделений ведомств и вообще есть толковые вожди, условно скажем так. То есть, люди, стоящие во главе организации, серьезные, волевые, там, настоящие начальники, радеющие душой и прочее. Но для меня вот в этом плане это, например, выступление президента на прямых линиях. Угу. Когда люди напрямую обращаются к президенту с какими-то абсолютно бытовыми проблемами. И совершенно очевидно, они-то обращаются, потому что на местах они этого решить не могут.
Добиться не могут или не верят, что могут? Кстати, вот старая еще привычка
такая. Да. Ну, с одной стороны, это отрадно, что президент проявляет вот заботу совершенно рядовых граждан с совершенно бытовыми проблемами. Это правильно со всех точек зрения. Но, так может... Структура как-то не так работает, что люди вынуждены обращаться на самый верх. Ну, так и тут. Почему лично гражданин Бастрыкин должен давать какие-то указания, брать под личный контроль, а по-другому оно не работает? И при этом так выглядит...
Работает. Вот, смотрите, нет. Работает. Нет. Зачем он это делает, никто до конца понять не может, правда.
Выглядит как-то странно. Вот какой-то Моргенштерн недоумевает по поводу, зачем столько денег тратят на 9 мая, а тут же сообщают, что он оправдывает нацизм. Вы в своем уме. Какой нацизм? Какой-то бестолковый, там, я не знаю, поддатый подросток помочился на портрет, ему влепили 4 года. Зачем? Подросток там какой-то мега-нацист, еще к 19 годам, я думаю, не накопил еще. Зачем? Может его это в школе отругать как-нибудь, или в вузе, или где он там на работе, товарищеские суды какие-то, не это, неправильное поведение, ладно, 15 суток дайте, 4 года как-то, блин,
я вам еще
знаю.
Более лютую историю напомню, меня она поразила до глубины души. Бездомный посушил носки на вечном огне. Я это не оправдываю, но давайте еще раз, бездомный. Мы не знаем его даже психическое состояние. Ему впаивали публичное оскорбление ветеранов. Он ночью это делал, то есть там даже людей не было. Ну, можно же как-то, не знаю, посмотреть на реальность. Возможно, у человека психические отклонения столько лет на улице жить. Зачем это делать? Может, ему помощи оказать надо? Вместо этого его начинают вот крутить на тему «ты нацизм реабилитируешь».
И я ровно о том же. Все, вот с моей точки зрения выглядит все это как-то очень и очень странно. При этом деятельность каких-нибудь свиногитлеров просверненных много лет не интересует. Как тут это? Вот буквально сегодня там два раза откуда-то звонили, не помню. А вот там персонаж по фамилии Хованский. Исполнил какую-то паскудную песню, и вот теперь он то сидит, то его там выпускать, то еще чего-то. А почему вот он ее в 2012 году исполнил? Надо было 8 лет для того, чтобы ее услышать и после этого принимать какие-то меры. Ну, да, песня паскудная, и подросток вел себя как подонок. Это омерзительный поступок, но ну, меры-то, может, это тогда принимать надо было. А что вы теперь забегали? Как-то это эффект, на мой взгляд, дает прямо противоположный.
Причем в 2012 году не было статьи, по которой сейчас пытаются Хованского осудить, плюс прошел срок давности, но они нашли прекрасный способ каких-то свидетелей, которые заявили, что они слышали эту песню где-то там в 2016 году, то ли в клубе, то ли не в клубе. В общем, какой-то дурдом, если честно.
Может быть и слышали, да. Но заниматься этим надо было раньше. Ну, а детей в целом, а детей надо воспитывать. Вокруг Хованского этого, ну, в наше время, я не знаю, тебе бы за подобные вещи, тебе бы сверстники морду набили. Точно так же, как и гадящему на портреты ветеранов. Тебе бы просто товарищи набили бы морду безо всяких судов и следствий. И ты бы ни рот не раскрывал, ни подобных поступков не совершал. Но про воспитание детей вообще никто ничего не говорит. То есть это вот пущено все на самотек. Вот такие вырастают. Ему, я не знаю, что шашлыки на вечном огне жарить, что издеваться над детьми, убитыми в Норд-Осте, что гадить на портреты. Все абсолютно ровно. Не с той стороны заходят.
Последний вопрос. Дмитрий Юрьевич, вы как это главный блогер страны. Почему мы вас не наблюдаем на пресс-конференциях президента?
Я как-то раз вопрос задавал на прямой линии.
Ну, прямая линия, это не то.
Слушайте, с третьего раза я прокрался, ну, в смысле, на третьей линии подряд, да,
задавал. Дозвонился.
Меня не зовут, сам я не лезу. Я очень скромный на данный, я не лезу никуда.
Так, слушайте, как так все пропустили Дмитрия Пучкова-то позвать? Вопрос. А, кстати, что бы вы его спросили? Вот если бы на этой пресс-конференции были, не то, чтобы вот, я тут сейчас.
Вот как раз про это и спросил бы. Зачем такие эти показательные расправы, в кавычках, а не поступательная деятельность и воспитание подрастающего поколения?
Про следственный комитет спросили бы.
Да это не совсем следственный комитет. Это государственный аппарат, я бы так сказал. Частью которого является следственный комитет.
Ой, Дмитрий Юрьевич, время с вами летит незаметно, даже на каникулах.
Пока не попрощались, нечаянно посмотрел хороший художественный фильм. Называется «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. Американское. Редчайший случай отличного американского сатирического кино. На политическую систему, на все, там летит комета на Землю, вот-вот упадет через 6 месяцев. И что по этому поводу предпринимают американские власти? Страшно смешно, страшно, настоятельно всем рекомендую посмотреть, очень полезно.
Слушайте, круто, вы не первый человек, который мне об этом говорит, уже многие. Все, друзья, давайте выходим постепенно из увеселительного запоя, так сказать. Давайте посмотрим, как «Не смотрите наверх»?
Да.
«Не смотрите наверх», смотрим стрим, естественно, Пучкова, куда же без этого, он нас, я надеюсь, не покинет. Ну и, друзья, добро пожаловать в 2022 год, хотя мне больше нравится реальность Кличко, 2222. Ну, разберемся, в каком столетии, я думаю, с 11 января. Дмитрий Юрьевич, с Новым годом вас!
И вас, Надана, здоровья, счастья, чтобы всегда улыбалась и была так же хороша.
Спасибо, спасибо. Все, до новых встреч! Всем счастливо.
Счастливо.